В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 декабря. В Цхинвали, Сухуми, 8. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейфи Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии обсуждают инаугурационную речь нового президента, задержание лидера оппозиции по вчерашним событиям и новые акции протеста, которые начнутся уже завтра.
Мы должны помнить, что на оккупированных территориях живут люди, которые являются нашими гражданами, и нам следует помириться с ними.
В российском информпространстве развернулась дискуссия на тему, может ли Абхазия отвернуться от России.
Если мы будем забывать про Абхазию, не помогать становлению ее экономики, то она может отвернуться от России и обратиться к Западу и Грузии.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку главы администрации Ахалгурского района Филиппа Хачирова.
По официальной версии, президент вынужден принять отставку главы района. По неофициальной, он отправил его в отставку, несмотря на хорошие личные отношения.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Украинских военных, арестованных сотрудниками ФСБ в Черном море, будут защищать 34 адвоката. Все расходы возьмет на себя украинское государство, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Адвокаты моряков до конца года должны встретиться со своими подзащитными. Нет сомнений, что все они, как это сделали уже 8 человек, признают себя военнопленными, заявил координатор группы защитников Николай Полозов. По его словам, такой статус арестованных не признает лишь Россия, которая, считает адвокат, намерена устроить показательный процесс над украинскими военными, утверждая, что они нарушили российскую границу. С высокой вероятностью, предполагает Полозов, в январе 2019 года следствие и меры пресечения украинцам будут продолжены. Признав самопровозглашенную Луганскую и Донецкую народные республики, Россия потеряет отношения с остальной Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю.
А что будем делать с церковью?
А мы должны добиться того. Мы, понимаете, иногда признание вот независимости, как сейчас вы предлагаете ДНР и ЛНР, и объявление войны, я не представляю себе, как это вы понимаете, как Россия пойдет
войну
на Украину. Иногда это является проявлением нервного срыва и слабости. Потому что если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живут на Украине, были в комфортном состоянии.
Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что Украиной управляет, цитата, неонацистский режим, оказавшийся у власти, цитата, благодаря предательству Западом всех норм международного права. Сергей Лавров заявил, что, согласно имеющимся у него сведениям, президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией в Крыму.
Дополнительная информация, которая у нас появилась, которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ, мало не покажет, я вас уверяю. Наша страна – это наша граница, и мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы.
Заявил Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп известил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана, что Вашингтон предпринимает шаги к экстрадиции исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и его соратников, которых Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в стране в 2016 году. Разговор состоялся на проходившем 2 недели назад саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, сообщил Рейтер министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Анкара давно добивается экстрадиции Гюлена, исламского проповедника и бывшего сподвижника Эрдогана, который почти 20 лет живет в добровольном изгнании в Соединенных Штатах. Какую-либо роль в попытке переворота он отрицает. США выдачи Гюлена отказывают из-за отсутствия достаточных доказательств. Российские бизнесмены, попавшие под санкции США, смогут принять участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, если там с ними не будут контактировать американские гости или люди, имеющие отношение к его организации. Они также не смогут участвовать в мероприятиях, организованных гражданами США. Эти и другие условия приезда россиян на форум выяснило издание The Bell. Всего требований 5. Утверждается, что платежи от российских бизнесменов из санкционного списка не должны проходить через американские банки. Для организации визита россиян не должны использоваться американские сервисы обмена электронными письмами. Наконец, организаторы форума не будут помогать российским бизнесменам с организацией встреч, из которых те смогут извлечь выгоду. В субботу источники издания РБК в правительстве России сообщили, что организаторы форума в Давосе сняли ограничения на участие в нем ряда российских бизнесменов. ДБЛ пишет, что речь идет об Олеге Дерипаске, Викторе Виксельберге и Андрее Костине.
Эхо Кавказа. Новости.
Комитет по разведке Сената США получил отчет о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, основанный на анализе публикаций в социальных сетях. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет экспертов Оксфордского университета и компании «Графика», занимающейся сетевым анализом. Документ должен быть опубликован на этой неделе. Данные для исследования были предоставлены Facebook, Twitter и Google и охватывают период до середины 2017 года. Целями расследования стали работа российского агентства интернет-исследования так называемой «фабрики троллей», близкого к президенту Путину бизнесмена Евгения Пригожина, и деятельность российских ботов и фейковых страниц. В отчете утверждается, что российская сторона действовала в пользу республиканской партии и кандидата в президенты Дональда Трампа. Так, согласно результатам анализа нескольких миллионов постов в соцсетях, их активность совпадала с ключевыми политическими событиями в США.
Международные новости читала Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутеришвили. Переходим к темам дня. Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня на публике не появлялась. Это еще больше побудило грузинское общество обсудить и оценить ее инаугурационную речь. Ее выступление накануне в Тель-Авиве длилось 25 минут. Она обязалась быть президентом всех граждан страны, даже тех, кто за нее не голосовал. Обещала всячески поддерживать страну в ее стремлении интегрироваться в евроатлантические структуры. Говорила о России, а еще обратилась к абхазским и осетинским братьям. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Саломе Зурабишвили сама писала инаугурационную речь, сообщил сегодня журналистам глава администрации пятого президента Алаша Жвани. Ее речь длилась 25 минут, и начала она с таких слов. «Приветствую всю Грузию, наших братьев, абхазов и осетин». Саломе Зурабишвили обещала быть президентом всех граждан, защищать права человека, быть гарантом Конституции, сотрудничать с США и ЕС, способствовать безопасности страны, добиваться от России ухода из регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Кроме этого, мы должны помнить, что на оккупированных территориях живут люди, которые являются нашими гражданами, и нам следует помириться с ними. Нас объединяет путь, который мы прошли вместе с абхазами и осетинами. Мы родственники друг другу. У нас есть смешанные семьи. Мы должны найти пути подхода к новому поколению и проложить для него дорогу в Европу. Сегодня, как никогда, нужна защита абхазскому языку и идентичности. Министру иностранных дел Грузии Давиду Залкальяни очень понравилась первая речь президента. Ее связи и дипломатический опыт будут служить вспомогательным фактором, заявил Залкальяни. Хвалили президента и другие представители власти. Вице-спикер парламента Тамар Чугушвили восторгалась ею. На фоне той агрессии, поведения, которую проявляют в ее адрес оппоненты, ее тональность была абсолютно другой, цивилизованной, европейской, такой, какая необходима в будущей нашей стране. В стане оппозиции ее речь никто не стал комментировать. Не до этого было, ведь представителей нацдвижения не подпустили ни даже на пушечный выстрел. С учетом того, что после инаугурации Грузия перешла на модель парламентского правления, полномочия президента сократились еще больше. И хотя пятого президента выбирали прямым голосованием, и она формально независимый кандидат, конституционалист, профессор университета ИЛИ Кота Чокурая сомневается, что Зурабишвили действительно будет независимым кандидатом. хотя он считает, что ее слова благодарности грузинской мечте в ходе инаугурационной речи были просто знаком вежливости.
В случае с Саломе Зурабишвили все знают, что большинство голосовали не за нее, а за грузинскую мечту, плюс факты давления в день голосования. С учетом всего этого, у нее нет реальной легитимности. Она не сможет стать проблемой для грузинской мечты, потому и правящая сила сделала все, чтобы победила Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили политологу Хатуне Лагазиди запомнилась как противоречивая фигура. Ее речь политолог считает уравновешенной, но вспоминая, как в ходе предвыборной кампании она грубо себя вела с журналистами, а также делала скандальные заявления по поводу августовской войны, Хатуне Лагазиди не может сказать, чего ждать от Саломе Зурабишвили в последующие 6 лет ее президентства. Я далека от иллюзии, что она всегда будет вот такой дипломатичной и ориентированной на сотрудничество. Наверное, мы еще увидим агрессивную к СМИ Саломе Зурабишвили, услышим заявления, наносящие вред государственным интересам, но и такую, когда она будет настроена конструктивно. Больших перемен не ждет от первой женщины президента, правозащитницы, глава фонда женщин в Грузии Нана Панцулая. Она не прониклась речью нового президента, особенно по части равноправия и роли женщин в политике. Если точно помню, одна фраза была в ее речи: «Я женщина-президент, и у нас в Грузии равноправие в почете». Но это не так. Было бы лучше, если бы она стала говорить о проблемах, перед которыми стоят женщины, и что она будет их поддерживать. Если честно, я и не ожидала от нее такого выступления, с учетом того, что предвыборная кампания, особенно во втором туре, была очень сексистская. Ее фактически перепрятали, а на рекламных баннерах вдруг появились партийные лидеры грузинской мечты. Были там только ее имя и фамилия. Сама Саломе Зурабишвили сегодня на публике не появлялась. Как стало известно, она находилась в Цинандале и в одной из гостиниц принимала зарубежных гостей. Как сообщили в ее администрации, пятый президент, предположительно завтра в присутствии журналистов, войдет в новую резиденцию на улице Атонели и займет комнату в административном флигеле дворца, поскольку ремонт в президентской части завершится только через 2 месяца. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская оппозиция с завтрашнего дня начинает акции протеста. Они не прекратятся ни на один день, пообещал лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе, который был главным конкурентом Саломе Зурабишвили на прошедших президентских выборах. К требованиям, которые оппозиция выдвигала и ранее, сегодня добавилось еще одно – освободить оппозиционера Давида Киркитадзе. Полиция задержала его сегодня в связи с событиями, произошедшими накануне в Велисцихе. Оттуда для проведения акции протеста активисты пытались попасть в Тель-Авив, где проходила инаугурация президента. Тему продолжит Анастасия Славинская.
По итогам вчерашнего столкновения между полицией и протестующими МВД завело уголовные дела по 2 статьям Уголовного кодекса Грузии – 353 и 126. Первое – это оказание сопротивления и применение насилия в отношении полицейских с целью прекращения их действий. Как заявили в ведомстве, в общей сложности накануне пострадало более 10 блюстителей порядка. Между тем, вторая, 126-я статья, касается избиения одного из сторонников оппозиции, говорит заместитель министра внутренних дел Натия Мезврешвили. Практически всю прошлую ночь мы изучали распространенные видеоматериалы, всю информацию, чтобы каждому действию дать соответствующую правовую оценку. Определенные лица уже идентифицированы. Ближе к вечеру полиция задержала одного из лидеров объединенной оппозиции Давида Киркитадзе, обвинив его в нападении на полицейского, нанесении ему физических оскорблений и порче имущества. Подобное развитие событий с определенной долей вероятности было ожидаемым, так как полиция у его дома появилась еще утром, что оппозиционеры расценили как начало политических репрессий. Они настаивают, вчера активисты пытались открыть незаконно перекрытую властями дорогу, чтобы защитить свое право на свободное передвижение, самовыражение и протест, говорит один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Вашадзе.
Вчерашний день – это спровоцированное вами напряжение, это это знает вся Грузия. Мы хотели мирно доехать, провести мирную акцию, как это было 2 декабря, как провели всю избирательную кампанию. А вы – обычные провокаторы, которые вышли за рамки закона. Поэтому мы требуем освободить сейчас Давида Киркитадзе, который является незаконным заключенным.
Тотальному беззаконию, как выразился бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе, оппозиция собирается противопоставить непрерывные акции протеста, которые начнутся с завтрашнего дня. Одно из основных требований оппозиции – назначение внеочередных парламентских выборов. Смешными, в свою очередь, назвал эти заявления мэр столицы Каха Каладзе. Градоначальник, не ограничивая себя в крепких выражениях, заявил:
«Грош цена тому правительству и той стране, в которой Вашадзе собирается устроить переворот. Сами пусть переворачиваются в своих семьях и кроватях сколько угодно, а государство и государственные структуры пусть оставят в покое. В противном случае все, кто пойдет против закона, ответят за это»,
сказал мэр. Оппозиция и не думала накануне срывать инаугурацию, полагает политолог Гия Хухашвили. Ее представители вчера хотели лишь перетянуть информационное одеяло на себя, создать не менее важную, чем инаугурация, альтернативную новость. И это им прекрасно удалось, говорит Хухашвили. В то же время, считает он, маловероятно, что оппозиция действительно рассчитывает создать серьезный политический кризис в стране.
Так это в итоге и освещалось, как внутри страны, так и за ее пределами. Что бы ни говорили о нацдвижении, с точки зрения политтехнологий, они делают свой максимум. Сейчас же, объявив о начале акции, их задачей не является создание серьезного кризиса. Их задача — сохранить тот электорат, который грузинская мечта по своей же глупости, скажем так, вернула единому нацдвижению. Динамика была таковой. Поддерживающих их было 300 тысяч, а на последних выборах число возросло до 800 тысяч. Это электорат, подаренный грузинской мечтой,
сказал Гия Хухашвили. Для того, чтобы удержать избирателей, говорит политолог, оппозиции необходимо постоянно демонстрировать определенную политическую динамику и использовать ошибки, которые будет совершать мечта. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что знают граждане Грузии о полномочиях нового президента и чего ждут от Саломе Зурабишвили? С таким вопросом к жителям Тбилиси обратился Серго Брегвадзе. Рубрика «Голоса».
Чего вы ждете от нового президента? Президент Кизган.
Поскольку права и полномочия президента были серьезно урезаны, не жду ничего нового. Не думаю, что она может принять какие-то особо важные решения. Да и на инаугурации стало ясно, что она тоже понимает, что мало чего может изменить. Ничего особенного ждать не стоит. Главным органом, который будет принимать решения, будет парламент.
А вы знаете, какие у президента полномочия?
Насколько я знаю, президент остается главнокомандующим грузинской армии, но это лишь формально. За ней сохранили право накладывать вето на разные законы. Что самое главное, она будет представлять государство на международных аренах. Насколько знаю, больше ничего особенного. Жду спокойных международных отношений, переговоров с нашими недоброжелателями в спокойном тоне. Если говорить о внутренней ситуации, то она не касается президента. Очень зря все говорят о том, что она может здесь что-то изменить. Зря надеются на это. Функция эта уже несколько лет, как перешла правительству и парламенту. Именно они решают внутренние дела государства.
Я не жду никаких радикальных изменений. Грузия сейчас находится в таком тяжелом положении, в том числе и в плане международных отношений, что никакой президент не сможет повлиять на ситуацию. Нам остается лишь перестать питать какие-либо иллюзии и воспринимать жизнь с учетом наших реалий.
Мне скоро исполнится 46 лет, и все эти годы я жду, когда же к власти придет человек, который сможет поставить интересы государства выше лучше своих. Но этого не происходит. У всего есть свой срок годности, как и у нашего терпения. Поэтому я, как, наверное, и большинство наших граждан, от президента ничего уже не жду. Год за годом нас обманывают, рядовых граждан, налогоплательщиков. Не знаю, что вообще входит в полномочия президента, но мне и не интересно. Я больше не верю ни в чьи обещания. Наверное, она продолжит бессмысленное политическое существование, как и предыдущие. Да, она войдет в историю как первая женщина-президент Грузии. Да, это единственный прецедент в нашем регионе, но не более того. Говорят, она будет представлять страну на международных трибунах. Однако внешняя политика – дело министров и премьера, но не президента.
Знаете, чего жду? Чтобы вот эти вот националов убрали бы и немножечко мы пошли вперед. Все-таки они очень мешают. Вот это вот самое главное. Если их не уберут, ничего не получится.
Ну, в принципе, все имя свят.
В принципе, я жду того, что она сама сказала и пообещала. Она должна постараться как-то добиться примирения с Абхазией и Южной Осетией, изменить ситуацию. Мы много страдали и через многое прошли. Так больше нельзя. Все прекрасно знаем, что происходило в Грузии.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К другим темам дня. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял отставку главы администрации Ахалгурского района Филиппа Хачирова. Хачиров был назначен на эту должность 7 июня 2017 года. В материале Мурата Гукимухова о причинах отставки и итогов правления Филиппа Хачирова.
По сообщению информационного агентства РЕС, президент Анатолий Бибилов, принимая отставку Филиппа Хачирова, поблагодарил его за достигнутые успехи на посту главы Лениногорского района и пообещал новую государственную должность. Цитирую. «Весь ваш путь связан с отстаиванием интересов Республики Южная Осетия. На должности руководителя Лениногорского района вам многое удалось сделать. Это и детский оздоровительный лагерь, водовод, новый спортзал в Ценагаре. Большой перечень мероприятий, которые вы сумели реализовать. Вместе с тем вы подали заявление об освобождении с должности главы района, и я не могу не принять его». Конец цитаты. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили говорит, что из всех жителей поселка, с кем она говорила об отставке Филиппа Хачирова, никто так и не понял, за какие успехи президент его поблагодарил.
Водопровод, который у нас провели, это работа российских подрядчиков на российские деньги, выделенные из инвестпрограммы. То есть Хачиров никакое отношение не имеет. Работа и обязанность Хачирова был подключить сети к домам и корпусам, но он и этого не сделал. То есть свою обязанность Хачиров не исполнит. И 5 месяцев уже часть поселка сидит без воды.
Непонятно, также говорит Тамара, о каком детском оздоровительном лагере говорил президент. Видимо, речь шла о небольшом летнем лагере для школьников, который хотели разместить в здании закрытой сельской школы. Там затеяли ремонт еще в прошлом году. Глава района обещал закончить работы к летним каникулам, потом к концу июня, но ремонт не закончили до сих пор, говорит Тамара Миракашвили.
Фактически на ремонт маленькой сельской школы пошли все средства районного бюджета. Несколько миллионов рублей. У нас даже людей увольняют из ЖКХ, чтобы деньги перебросить там. И сами сотрудники ЖКХ с сентября месяца без зарплаты работают.
По официальной версии, президент вынужден принять отставку главы района. По неофициальной, он отправил его в отставку, несмотря на хорошие личные отношения. И это даже не заслуга районного отделения Единой Осетии, которое еще с лета прошлого года, вскоре после назначения Филиппа Хачирова на должность, забрасывало Цхинвал жалобами и требовало его отставки. Как мне объясняли чиновники, сейчас такое время. Руководство республики пересматривает работу районных администраций. Там, где дела идут не ахти, будут приниматься жесткие кадровые решения. Кто-то считает это подготовкой к предстоящим парламентским выборам. Дескать, пока не наведем порядок в районах, трудно рассчитывать на успех. Другие говорят, что просто пришло время главам районов ответить за результаты работы. Что касается Лениногорского района, то район особенный, если учесть, что он перешел под юрисдикцию Цхинвала в 2008 году, и здесь проживает компактно грузинское население. Быть может, поэтому, когда ставили на должность главы уроженца Ценагара, рассчитывали именно на то, что ему будет легче найти общий язык с грузинским населением, рассчитывали на какую-то деликатность местного жителя. Но оказалось иначе, говорит Тамара Миракашвили.
У него была такая политика. Когда заходили при этом на грузинском Гамарджоба, он сразу говорил: уходи, уходи, уходи. Вот так. Даже не слушал, за что к нему ходили. При него закрылся перевоз больных в Тбилиси.
Тамара, ты имеешь в виду, что после закрытия поста Раздахан через границу перестали пропускать карету скорой помощи?
Да, после 8 часов не открывают.
А раньше пропускали?
Раньше было, да. Пропускали, когда получали разрешение, да.
То есть разрешение на проезд дает глава района, и это зависит от него?
Да. При него из детского сада уволили всех, кто не владел осетинской и русской. Даже уборщиц, даже сторож не оставили такого.
Тамара, ну а что было хорошего за эти полтора года правления Филиппа Хачирова?
Я ничего не могу вспомнить, не потому что злюсь или не хочу заметить хорошее, но хорошее вроде мне показалось сначала. Начался проверка в счетной палате отделе образования, больнице, начался проверка детдом. И думала, что вот они приступили борьба против коррупции. Но ничего, результат никакой.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Десятилетие женевских дискуссий никто из их участников не отмечал, потому что отмечать, как считает наш сухумский блогер Изида Чания, нечего. Результата нет и не предвидится.
В октябре уходящего года исполнилось 10 лет Женевским переговорам. Эту юбилейную дату не стали праздновать ни в Грузии, ни в Абхазии и Южной Осетии, и тем более в ООН, ОБСЕ и ЕС. И думаю, что правильно сделали, иначе пришлось бы подводить итоги 10-летнего переговорного процесса между Грузией, Россией и США о судьбе двух кавказских стран – Абхазии и Южной Осетии. 12 декабря в Женеве в 46-й раз встретились представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Встретились, чтобы договориться о том, о чем невозможно договориться ни в 46-й, ни в 146-й раз. И дело даже не в формате диалога, в котором Абхазия и Осетия присутствуют в качестве наблюдателей, а в оторванной от реальности повестке дня. Если отбросить дипломатический пафос и говорить на языке понятным людям, то несложно догадаться, чего хотят все стороны. Грузия хочет, чтобы Абхазия отказалась от своей независимости и присоединилась к ней. Абхазия, чтобы Грузия признала ее независимость и возместила стране ущерб, нанесенный войной. Верните грузин в Абхазию, требуют представители Грузии, делая вид, что не понимают, чем обернется для Абхазии такая гуманность. Давайте подпишем договор о ненападении, возражают абхазы, делая вид, что не могут обсуждать вопрос переселения грузинских беженцев в Абхазию именно по причине отсутствия мирного договора. Грузия рассчитывает, что убедить Абхазию помогут сопредседатели Женевского формата от ООН, ОБСЕ и ЕС и страна-участница переговоров Соединенные Штаты Америки. Абхазия, как и Южная Осетия, делают ставку на своего стратегического партнера Россию, которая также принимает участие в женевских дискуссиях на таких же правах, что и Грузия с Америкой. И этот разговор ни о чем длится уже 10 лет и по всем признакам не имеет никакой перспективы. После каждого очередного раунда стороны делают взаимообвиняющие заявления и противоположные выводы. Вот и 46-й раунд, как и все предыдущие, завершился упреками в адрес друг друга со стороны Грузии, Абхазии и Осетии. Отдельный упрек от Грузии в адрес России, которая, по мнению грузинской стороны, помешала рассмотрению вопроса достойного возвращения беженцев в Грузии, выглядит смешно, так как, прочитав заявление грузинского внешнеполитического ведомства, можно подумать, что Абхазия и Осетия готовы были вернуть грузинцев из страны, но им помешала Россия. Россия ответила на упреки Грузии обвинениями в милитаризации Грузии, назвав главным вызовом для региональной безопасности военную активность США и НАТО на ее территории. Внешнеполитические ведомства Абхазии и Осетии еще раз отметили нежелание Грузии подписать мирный договор или хотя бы сделать заявление о ненападении. В этом каскаде взаимных упреков очень странно прозвучало совместное коммунике сопредседателей женевских дискуссий. Представители ООН, ОБСЕ и ЕС словно не видели и не слышали ничего. В их восприятии 46-й раунд раунд прошел в деловой и достойной обстановке. Любопытный и непонятно на чем основанный оптимизм медиаторов. Судя по заявлениям сторон, никакого сближения оппозиции не наблюдается. И чтобы оправдать Женевское десятилетие, давно пора что-либо менять. Либо повестку дня, либо формат. А еще лучше и то, и другое. Но если не получится, то можно поступить креативно. Перенести на один день следующий 47-й раунд, назначенный на 2 апреля. Тогда хотя бы будет понятно, что Женевские переговоры затеяны смеха ради. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Грузии задержан один из лидеров объединенной оппозиции, член бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Давид Киркитадзе. По имеющейся информации, Киркитадзе был задержан в Кахете. Задержание оппозиционера было осуществлено в связи с событиями, произошедшими накануне в Гульджанском районе, когда в течение нескольких часов происходили столкновения правоохранителей с оппозиционерами, которые пытались пробиться через полицейские кордоны в Тель-Авиве, где проходила инаугурация 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили. Сообщается, что по факту нападения на представителя правоохранителей органов начато расследование. Россия не допустит агрессии против самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Я убежден, что они никуда не сунутся со своим батальоном. Это они понимают, что у нас есть союзнические отношения с Абхазией, с Южной Осетией, и мы не позволим нападать на наших союзников.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Палата представителей США единогласно одобрила двухпартийный законопроект в поддержку Грузии, что является четким подтверждением готовности вывести отношения между Грузией и США на более качественно высокий уровень, сообщает МИД Грузии, передает общественный вещатель. По информации внешнеполитического ведомства страны, двухпартийный законопроект еще раз подчеркивает твердую поддержку США, суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии, инициирует установление санкций против лиц, нарушающих права человека на оккупированных территориях. Особое внимание уделяется сотрудничеству между США и Грузией в области обороны и безопасности, укреплению обороноспособности страны, в связи с чем документ обязывает госсекретаря США вместе с соответствующими департаментами представить стратегию сотрудничества с Грузией в этом направлении на предстоящие 5 лет. В Грузии объединенная оппозиция «Сила в единстве» начинает бессрочные акции протеста с завтрашнего дня. Об этом сегодня заявил один из лидеров объединения, бывший кандидат в президенты страны Григол Вашадзе. По его словам, акции будут носить мирный характер и проходить в рамках действующего законодательства. Как отметил оппозиционный политик, требования объединенной оппозиции к властям остаются прежними. Цитата. «В кратчайшие сроки провести досрочные парламентские выборы, полностью заменить избирательную администрацию, провести выборы по пропорциональным спискам», сказал Вашадзе, добавив, что власти должны отказаться от криминальных методов и вернуть избирательный процесс в политическое русло. Вместе с тем оппозиция ставит вопрос об ответственности лиц, причастных, по словам Вашадзе, к тотальной фальсификации голосования. Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве гражданина Грузии Гиги Атхазурия. В частности, ЕСПЧ обратился с вопросами к России, как к стране-ответчику по делу. Как сообщается в распространенном сегодня заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии, процесс начался еще 8 ноября. До 7 марта 2019 года России предстоит ответить на вопросы, было ли нарушено в отношении Гиги Атхазурия право на жизнь и насколько эффективным было расследование его убийства. Страсбург также попросил Москву предоставить копии всех материалов дела, возбужденного властями самопровозглашенной Республики Абхазия. В организации также отмечают, что убийство Хазурия свидетельствует о том, насколько тревожной стала ситуация с правами человека в самопровозглашенных республиках и в селах на линии разделения в зонах конфликта.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. В третьем квартале текущего года приток инвестиций из-за рубежа снизился почти наполовину в сравнении с тем же периодом прошлого года. Специалисты назвали несколько причин этого падения, рассказывает наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
В текущем году зарубежные инвесторы неохотно вкладываются в экономику Грузии. Третий квартал не стал исключением. Спад составил 48%. Или 322 миллиона против 622 миллионов, зафиксированных в третьем квартале 2017 года. Аналогичная неутешительная картина сложилась и по результатам 9 месяцев 2018 года. 1 миллиард долларов – худший показатель с 2013 года, который на 27% уступает аналогичному показателю прошлого года. В правительстве проблему признали и назвали две причины снижения притока инвестиций. Перед журналистами отчитался министр экономического развития Георгий Кобулия.
Основной причиной можно считать завершение строительства второй фазы газопровода «Шах-Дениз-2». Должен напомнить, что этот проект предназначен для перекачки азербайджанского газа на европейский континент, поэтому его нельзя рассматривать в качестве субъекта нашей экономики. У нас наметился существенный рост притока инвестиций в производство, что можно считать положительным моментом.
Действительно, в третьем квартале зарубежные вложения в производственную сферу вышли на первое место – 17,2% от общего объема инвестиций. На втором месте – транспорт и связь, на третьем – энергетика, далее – недвижимость. Замыкает список рестораны и гостиничный бизнес – 11,2%. Глава Кабмина Мамука Бахтадзе назвал другие причины ухудшения статистических показателей.
Несколько зарубежных компаний приняли решение стать резидентами Грузии, что необходимо приветствовать. Поэтому некоторые показатели Грузстата надо рассматривать сквозь призму структурных преобразований. Это является основной причиной снижения притока инвестиций.
По словам декана факультета экономики и бизнеса, профессора Тбилисского госуниверситета Георгия Гаганидзе, на фоне снижения притока инвестиций экономический рост Грузии опережает запланированные показатели. Поэтому ухудшение статистики не должно внушать особых опасений. При этом надо учитывать и политический фактор.
Грузия как государство находится на переходном этапе развития демократических институтов, поэтому любые маломальски серьезные выборы рассматриваются в качестве серьезных факторов риска. Так было всегда и так случилось в этот раз, когда на июль, август и сентябрь пришлась самая горячая предвыборная фаза. Попросту зарубежные инвесторы проявили осторожность.
Несмотря на оправдания властей, снижение инвестиций в экономику в среднесрочной перспективе обязательно отразится и на экономическом росте, считает президент Ассоциации малых и средних предприятий Вахтанг Чарая.
Власти были прекрасно осведомлены о близких сроках реализации зарубежных инвестиционных проектов, но было приложено недостаточно усилий для привлечения новых инвестиций. Считаю, что энергетика является одной из самых перспективных отраслей для инвестиций, в которой Грузия не использовала даже 10% своего потенциала.
В свою очередь, профессор университета Кавказа Каки Цамая считает, что налицо ухудшение инвестиционного климата, которое привело к закономерному результату.
Грузия больше не является привлекательной страной для инвесторов. Либеральная экономика на первых этапах реформ привлекала инвесторов, но сейчас по ряду причин процесс свернут. Необходимо понимать, что малый объем рынка с ограниченным спросом в окружении потенциально тлеющих конфликтов точно не является дополнительным стимулом для инвесторов. Напомню, что после августовской войны постепенно усилилось регулирование экономических процессов со стороны государства, и пик этого процесса пришелся на последние годы. Прибавим к этому слабую судебную систему, в которой на разбирательство бизнес-споров уходят годы, и мы получим картину, в которой спад инвестиций вполне объективный процесс.
В статистике Грустата также указаны страны, из которых в третьем квартале поступило больше всего инвестиций. Лидером являются Нидерланды – 49 миллионов долларов. Далее следует Южная Корея, Азербайджан, Турция – замыкает список лидеров Панама – 27,7 миллиона долларов. Из Тбилиси – Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В российском информационном пространстве развернулось обсуждение темы «Вдруг Абхазия отвернется от России». Толчком стала пресс-конференция на прошлой неделе с участием российских экспертов и журналистов, которые предлагали самопровозглашенной республике пути выхода из тупика. Своим мнением о новых публикациях решил поделиться наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Я не сомневался в том, что после пресс-конференции с подключением видеомоста Москва-Сухум в информпространстве пойдут, как говорится, круги по воде. Они действительно пошли, но небольшие, а так, кружки. Мне попались на глаза в Рунете только две публикации, правда, растиражированные потом и другими российскими интернет-изданиями. Это «Не потерять Абхазию» Петра Иванченко в «Сегодня.ру» и, не дождавшись денег от Москвы, Абхазия с надеждой смотрит на Тбилиси с подзаголовком «Страна Апсны хочет жить, как в Евросоюзе, но чтобы граница с Россией была открыта» Виктора Сакирко в «Свободной прессе». В последней статье пресс-конференции не упоминается, хотя ее автор участвовал в ней в качестве журналиста, задававшего вопросы на московской площадке. Но она излагает ее основные тезисы. Виктора Сакирко я цитировал еще в своей публикации «Слышавший звон играют в аналитику» 1 августа на «Эхе Кавказа». После его статьи с аналогичным содержанием, полностью отраженным в теперешних заголовке и подзаголовке. В общем, такое ощущение, что в Москве сложилась небольшая группа российских журналистов, причем специализирующихся в военной тематике, которые усиленно стали распространять в информационном пространстве Российской Федерации хитрую мысль, которую можно назвать пугалкой. Мол, если мы будем забывать про Абхазию, не помогать становлению ее экономики, то она может отвернуться от России и обратиться к Западу и Грузии. Причем члены этой группы настроены к Абхазии позитивно и сочувственно, в отличие от ряда российских политологов, которые толкуют о той же выдуманной коллизии, но уже в обвинительном ключе по отношению к Абхазии и абхазам. Однако сочувствующие не понимают или делают вид, что не понимают элементарного. Для любого народа оскорбительно звучит предположение, что он может продаваться кому-то, и все дело только в цене. Если вернуться к пресс-конференции в РИА сегодня, то я был согласен почти со всем, что говорили дававшие ее, и с тем, что порох надо держать сухим, и с тем, что граница на ПСОУ в значительной мере превратилась в тромб, мешающий развитию абхазской экономики. Только зачем эти пугалки? В публикации от 1 августа я, помнится, недоумевал, откуда у некоторых российских журналистов такие опасения. Приснилось это им, что ли? Теперь же довелось услышать следующую версию. Кто-то, мол, из представителей абхазского бизнеса лоббирует некие решения с российской стороны, возможно, отвечающие даже не столько общественным, сколько их личным интересам. Московская бюрократическая среда эти решения то ли бойкотирует, то ли игнорирует. И тогда создается некая пугалка, которая вбрасывается в российское информпространство и попадает в мониторинг к московскому начальству. Не берусь судить, так это или нет, а если так, то насколько эффективно оказывается подобная методика. Но бесспорно другое, благодаря этим вбросам всему абхазскому обществу надо доказывать потом, что оно не верблюд. Слава богу, пока они не получили большого распространения. Большинство, наверное, не воспринимает их всерьез. Но лиха беда начала. Я попросил сегодня прокомментировать ситуацию российского политолога Владимира Новикова. И вот что он ответил. Вопрос не только в имиджевых проблемах для Абхазии. Вопрос в том, что в России, за исключением 3-4 имен, абхазская тема отдана на откуп людям, про которых разговорах я иногда говорю, что каждый первый несет чушь. Еще хуже, чем с политическим анализом, у нас знают социальную ситуацию в Абхазии. К сожалению, идеологизированная публицистика по абхазской проблематике превалирует над экспертным знанием. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Взгляд из Тбилиси», в которой наш постоянный автор Дмитрий Муниава возвращается к прошедшим недавно президентским выборам, анализирует их итоги и пытается спрогнозировать ближайшее будущее страны с учетом обозначившегося сегодня спектра политических сил. Текст читает Демис Паландов.
16 декабря в Тель-Аве под сенью дворца Ираклия II прошла церемония инаугурации нового президента Грузии. Европейцам было бы трудно представить присягу главы ФРГ в Сан-Суси или на худой конец у старого дворца на Унтерден-Линден, как и первую речь его французского коллеги в Версале. Но грузинская республика не смеет отдалиться от монархии, подобно пугливому ребенку, который постоянно оглядывается на властную мать. Многим клерикалам и радикальным консерваторам понравилось, что Саломе Зурабишвили не без с помощью руководства правящей партии выбрала для инаугурации именно это место, поскольку тем самым она подтвердила уважение к традиции. Кто же выиграл выборы на самом деле? Кажется, опять католикос-патриарх всей Грузии Илия II. После первого тура противоборствующие стороны, по сути, простерли ниц перед патриархией, словно кающиеся грешники. Даже их риторика стала какой-то воцерковленной. «Для меня, как для сына церкви, каждое слово святейшего является важнейшим», — заявил Григол Вашадзе. Михаил Саакашвили рассказал о том, как перед первым туром он под страшным дождем пошел в храм и поставил свечку и простудился. И добавил: «Господь нас услышал». Правительство молниеносно припрятало законопроект о производстве марихуаны в Грузии, который так не понравился ГПЦ, и в очередной раз выделило ей земельный участок. А Саломе Зурабишвили, должно быть, тысячу раз пожалела о том, что высказалась за реставрацию старых храмов вместо возведения новых, безликих, а также выразила недовольство в связи с вмешательством священнослужителей в предвыборные процессы. За день до второго тура Илия II еще раз принял ее. В СМИ и соцсетях появились фотографии патриарха, благословляющего Зурабишвили. Подобные сцены, как правило, влияют на настроение паствы. Администрацию президента возглавит руководитель фонда патриархии Лаша Жвания. Весьма высока вероятность того, что духовные власти вскоре получат от светских новые земельные владения и иные бонусы. В патриархии, скорее всего, ожидают, что президент будет способствовать продвижению монархического проекта, который может усилить и без того огромное влияние церкви. В 2017-м Зурабишвили назвала восстановление монархии единственным путем вхождения в Европу и собирания территорий под общей короной. Так или иначе, патриархия еще раз с легкостью доказала, что легитимность в современной Грузии едва ли возможна без санкции церкви. Так обычно и бывает, когда абсолютное большинство населения считает, что элита владеет властью и деньгами не по праву. 12 декабря, после бурной перепалки в парламенте, Ирма Инашвили из Альянса патриотов предложила Никанору Мейле из нацдвижения выйти с ней из зала заседаний для выяснения отношений. «Если мы еще раз попробуем провести параллели с Европой, нам придется представить, как Марин Ле Пен кричит, например, Бенуа Амону: „Пойдем, выйдем, кому говорю“. Даже если инцидент был случайным, его символическая связь с недавними событиями не вызывает сомнений. За три дня до второго тура президентских выборов Альянс патриотов вывел на площадь свободы тысячи сторонников. Его лидеры продемонстрировали готовность бороться с нацдвижением как на выборах, так и на улицах в случае угрозы реставрации старого режима. Таким образом, они не только оказали услугу грузинской мечте и ее кандидату, но и попытались привлечь к себе граждан, полагающих, что разговор с партией Саакашвили должен быть коротким и жестким, как лозунг на одном из транспарантов того митинга: «Мечтателям пощечина, националам удар кулаком». Идейные предпочтения в Грузии второстепенны, но не учитывать их нельзя. Анализ результатов выборов и социологии социологических данных показывает, что часть раздраженных избирателей консерваторов ушла от грузинской мечты навсегда. Для того, чтобы уменьшить риски, связанные с блужданием их голосов, правящей партии, возможно, придется посодействовать усилению партнеров из консервативного лагеря. Реальность вынуждает ее руководителей вернуться к идее, которая обсуждалась в 2014-2015 годах и была отвергнута из-за стремления к фактической однопартийности. Но теперь перспективы вассальных партий, притягивающих и консолидирующих потерянные грузинской мечтой голоса, вновь обсуждаются в верхах. Вероятно, именно поэтому Альянс Патриотов всячески подчеркивает, что он будет защищать традиционные ценности и атаковать национальное движение, то есть делать то, от чего уклоняется грузинская мечта, по мнению значительной части разочаровавшихся в ней избирателей. На передний план вышел грубый символизм физического противостояния, кажущийся рельефным на фоне почти общепризнанной импотенции правящей партии. Судя по реакции в СМИ и соцсетях, целевой аудитории это понравилось, несмотря на то, что вскоре после инцидента Инашвили заявила: «Я женщина и никогда не подниму руку на мужчину». Примечательно, что радикалы из грузинского марша также собираются создать политическое движение и принять участие в парламентских выборах. Они вернулись на авансцену после того, как 7 декабря Конституционный суд решил, что запрет на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам противоречит основному закону. Поскольку после вступления президента в должность 16 декабря в силу входили новые запретительные поправки, для переоформления участков оставалось всего несколько дней. 10 декабря представители грузинского марша и ряда других организаций выставили пикет у входа в Дом юстиции, что привело к перебоям в его работе. Многим иностранцам и гражданам Грузии не удалось попасть внутрь. Комментируя эти события, министр юстиции Тея Цулукяни заявила: «Сегодня ни один сельскохозяйственный участок не был оформлен на иностранца, а значит, волнение неуместно и не надо ломиться в открытую дверь». Политика и риторика умиротворения указывает на то, что правительство не хочет лишний раз раздражать наиболее неистовых консерваторов и националистов. Для Грузии характерна быстрая и безоглядная радикализация. Перед парламентскими выборами Алико Элисашвили попытается мобилизовать умеренных консерваторов, а Давиту Супашвили – умеренных либералов. Теоретически, они даже могут создать предвыборный блок и добиться неплохих результатов. Но чем жестче будет конфронтация между либералами и консерваторами, а также сторонниками и противниками нацдвижения, тем больше голосов отхлынет от центра к краям, к радикалам, готовым демонстрировать силу и решимость. Исходя из этого, даже травоядным политическим объединениям придется рычать и скалить зубы. Проблему блуждающего консервативного электората понимает и Михаил Саакашвили. То, что он перед выборами говорил о национальных интересах, мигрантах и туристах, Виктор Орбан вряд ли рискнул бы повторить даже в страшном сне. Но ни национальное движение, ни грузинская мечта, исходя из своего прошлого и статуса партии власти, не могут отойти от условного центра слишком далеко. Поэтому им, скорее всего, придется использовать вассальные партии. Шансы Иванишвили на данном направлении выглядят предпочтительнее. А вот создание единого консервативного фронта, который снесет всех конкурентов, следует признать крайне маловероятным, прежде всего из-за традиционных для Грузии сложностей с самоорганизацией и целеполаганием. Сегодня многие клерикалы и радикальные консерваторы прямо говорят, что они принесли Зурабишвили, а значит и Иванишвили с грузинской мечтой, большую часть из полумиллиона дополнительных голосов, обеспечивших ей победу во втором туре, и намекают, что долг платежом красен. В ожидании консервативного ренессанса они приосанились, как львы, которые раньше держали царский герб, а сегодня держат республиканский. Он тоже увенчан короной, а над ним плещутся белоснежные флаги с красными крестами. Старые и новые символы, по сути, идентичны. Но особого противоречия здесь нет, в том числе и потому, что мы все еще не открыли для себя республику, и она служит оболочкой, скрывающей некую гибридную форму государственного управления, экзотичную криптомонархию с элементами теократии и олигархии. Ее анатомия ужасает, поэтому значительной части общества проще закрыть глаза и верить, что мы живем в образцовой парламентской республике. И 16 декабря у нас появился новый президент.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего постоянного автора Дмитрия Муниава. Текст читал Демис Паландов.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды самопровозглашенной Республики Абхазия Савелия Читанава. Он рассказал журналистам об экологической ситуации, проблеме накопившегося мусора, возобновлении погибших из спиленных пальм, обычных городских насаждений, о многом другом. На мероприятии в Ассоциации работников СМИ Абхазии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Недавние протесты жителей Сухумского района Маяк привели к появлению указа президента о создании полигона для мусора и переноса сухумской свалки за пределы города. На вопрос о том, что делается для решения проблемы переноса столичной мусорной свалки, председатель Государственного экологического комитета Савелий Читанава сказал.
Было бы вычлено найти полигон для того, чтобы сместить эту свалку в другой регион. Но до этого обговорено, что будут произведены следующие виды работ по организации самой свалки в городе Сухум. Таким образом, чтобы вырыть достаточно большой котлован, куда бы сбрасывались мусорные отходы, чтобы рядом с населенными пунктами перестать сброс этого мусора. Для этих мероприятий найдено финансирование, проведена соответствующая экспертиза. Насколько я знаю, уже вот на этой неделе должны приступить к этим мероприятиям.
В ближайшем будущем у Абхазии нет перспектив приступить самостоятельно к утилизации мусора, поэтому нужно принять временную схему, которая заключается в следующем.
На каждой свалке должен быть свой компактер, чтобы не возить пустой мусор. Ну, это объем большой, коэффициент полезного действия вывоза мусора низкий. И потому планируется организовывать компактеры, чтобы компактовали мусор, и чтобы потом этот компактированный мусор вывозился бы на полигон для складирования и хранения.
Журналистов интересовало, есть ли у правительства программа по восстановлению городских зеленых насаждений. Гибель древесных и кустарниковых растений в парках и скверах города – это естественный процесс, сказал Савелий Читанава. Они со временем стареют, высыхают, и их приходится убирать.
Если вы обратите внимание, в наших парках такие деревья, как магнолия и другие экзотические деревья, некоторые деревья уже суховершинят, потому что достигли предельного возраста, их надо менять. А менять методом постепенного вытеснения. Под ней посадить какое-то дерево, дать ей возможность подрасти, а потом убрать. Но для этого необходимо наличие посадочного материала, вот с которым у нас обстоят дела очень неважно. К сожалению, до сегодняшнего дня в республике нет ни одного питомника, где бы выращивались различные декоративные растения.
Есть такие растения, как, например, олеандр. Он очень легко черенкуется. Проще простого при обрезке укоренить черенки, из которых потом вырастут молодые кусты. Однако никто этим не занимается. Савелий Читанава добавил.
Не проходит дня, чтобы к нам не обращались граждане с просьбой дать возможность вырубить то или иное дерево. Очень редко мы даем разрешение на это. Если даже мы даем возможность по каким-то там объективным причинам вырубить то или иное дерево, то, как правило, в заключении нашем экологическом дается предписание о компенсаторном посадке. Если вырубил одно, то посадка трех деревьев или кустарников такой же породы. Это предписание забирает частное, обратившееся к нам, зеленое хозяйство без наличия такого разрешения не производит никакие работы. МУП, зеленое хозяйство и вот этот хозяин, который обратился к нам, они должны контролировать друг друга или же кто-то кого-то должен контролировать.
Последние несколько лет в Абхазии интенсивно борются с разного рода насекомыми-вредителями растений. Журналисты спрашивали, как оценивают специалисты состояние окружающей среды после массированной обработки пестицидами и ядохимикатами. Савелий Читанава пояснил, что все препараты, которые используются, относятся к третьему классу опасности. Они не несут угрозу остальной энтомологической фауне. Он привел в пример пчелы. пчел на пасеках, которые не пострадали при обработке пестицидами. Приближается Новый год. По традиции многие стремятся купить живую елку в дом и украсить ее игрушками. Чтобы как-то сдержать уничтожение кавказской пихты, которую у нас продают под видом ели, правительство предпринимает каждый год определенные меры.
Вот в этом году вышло постановление по запрещению вырубок пихты на территории Абхазии. Пихту можно завозить только в горшечной культуре из России с корневой системой, а вырубленное завозить оттуда тоже нельзя, потому что можно завести десяток штук, имея специальное разрешение, а затем под видом того, что завезли оттуда, реализовывать местную пихту. Чтобы этого не происходило, пихта на сруб в Абхазии не продается. Наблюдается, конечно, сложности контроля. Все дороги блокированы, что в Кадорском ущелье, что в Зыбском ущелье, что на Маназышко. Но и тем не менее, люди умудряются...
Все ответственные и заботящиеся о сохранении природной среды граждане должны понимать, что в продаже на Новый год срезанных елок не должно быть. Поскольку питомника соответствующего в Абхазии тоже нет, надо настроиться на искусственные елки. А если кто увидел срезанные, нужно сообщить об этом абхазским экологам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Лудеришвили. Всего вам доброго и до завтра.